Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали Святое Евангелие. Господь призывает своих учеников и апостолов к правильной молитве и говорит им: «Имейте веру Божию». И если вы с такой верой даже горите и скажете: «Двигнись и верзись в море», и не размыслите в сердце своем, но веру будете иметь, что будет, как глаголите, то это случится. Конечно, в первые времена апостольской проповеди Господь давал особую благодать. Об этом мы знаем из деяний святых апостолов, когда верующие, например, вместе собирались, вот как мы сегодня с вами, то было явно присутствие Духа Святаго Божия. И от этого действия Духа Святаго Божия некоторые верующие прямо в храме начинали пророчествовать, то есть изрекать будущее о том, что должно будет случиться. Другие верующие начинали, как сказать, импровизировать, петь молитвы. Вот то, что мы сейчас с вами большинство молитв поем во время Божественной литургии, раньше верующие собирались, у них не было книжек, как у нас с вами. Они начинали молиться от души по действию благодати Духа Святаго Божия. Так появились вот первые литургии. Потом, как вы знаете, из деяний апостольских, апостол Павел о себе говорит: «Дух Святой сказал нам идти туда, и мы пошли». «Дух Святой сказал, идите туда, и мы пошли туда». То есть вот это вот действие Духа Святаго Божия было очень явным в первые времена христианской проповеди, в первые времена апостольской проповеди. И, конечно же, в эти времена были гонения. Гонения были страшные, гонения были прежде всего от неуверовавших иудеев и по их проискам от язычников, от римской власти, которые стали воспринимать христиан как государственных преступников, которые не соблюдают некоторые законы Римской империи. Ну, например, не кланяются статуе императора и не приносят жертвы идолам. И начались страшные гонения, а где гонения, там Божья благодать. То есть, чем больше человек терпит за Христа, тем больше он испытывает близости к Богу, тем больше его сердце вмещает Божью благодать, он как бы купается в этой благодати. Благодать Божия веселит и радует его сердце, несмотря на вот эти вот внешние страшные гонения и опасности. И вот в этой благодати Духа Святаго Божия верующие могли очень много, в том числе и горы даже переставлять. В житиях святых описываются случаи, когда даже это случалось, что некоторые святые горы переставляли. Хотя, конечно, здесь нужно подразумевать духовный смысл. Святые отцы говорят, что под горой можно, например, подразумевать свои страсти или страсти другого человека, которые можно переставить. Некоторые говорят о дьяволе, которого своими молитвами можно вернуть в море. Такое вот, то есть так толкуется вот это вот слово евангельское. Но Господь заповедует ученикам, говоря: «Имейте веру Божию». И вот Иоанн Кронштадтский старался выполнить это евангельское слово и писал в своем дневнике, что он считал за хулу сомневаться в том, что Бог исполнит его прошение, когда, например, он молился об исцелении кого-либо. То есть он веровал, что Бог обязательно его услышит, обязательно исцелит. Потому что Бог всемогущ, ему все возможно. Бог милосерд. Он хочет, как он исцелял же Господь Иисус Христос множество болящих, как вы знаете из Евангелия, даже всех, можно сказать, исцелял. А как раз он тогда исцелял, то и сейчас может исцелить. И вот с такой верой молясь, Господь слышал своего угодника, потому что здесь Господь говорит: «И не размыслит в сердце своем». Что значит «не размыслит в сердце своем»? Значит, в сердце своем не допустит ни одного помысла, даже тени сомнения в том, что Бог услышит его молитвы. Ну, нам с вами, грешным, это тяжелее, потому что мы не имеем ни такой веры, и имеем множество сомнений по своей греховности. То есть мы не настолько близки к Богу, как были близки апостолы или Иоанн Кронштадтский, которые ощущали Бога непрестанно в своем сердце, как об этом писал апостол Павел, говоря: «Живу к тому не аз, но живет во мне Христос». То есть как вот мы можем так о себе сказать, что я уже делаю не то, что хочу делать, а делаю то, что Бог велит, каждую минуту своей жизни. Такого мы, к сожалению, сказать не можем, потому что мы не пребываем в таком духовном богообщении, непрестанном с Богом, и не чувствуем этого. Для нас это как некие такие вспышки этого богообщения, например, во время молитвы или во время службы, но мы не испытываем этого непрестанно, как испытывал это апостол Павел, говоря о себе так. Поэтому нет у нас такого дерзновения в молитве, чтобы горы переставлять с места на место. Но тем не менее, мы с вами, братья и сестры, должны стараться исполнить эту заповедь Божию. То есть не унывать, не отчаиваться, а верить Богу, что Он поможет. То есть вот так вот мы должны с вами молиться и о своих грехах, о своем помиловании и спасении, и о помиловании и спасении наших ближних, за кого мы с вами молимся. Так Господь заповедует: имейте веру Божию, не размышляйте, не сомневайтесь в своем сердце, когда что-либо просите у Бога. А потом Господь добавляет еще одно условие, необходимое для нас с вами в молитве. «И когда просите, стоите, отпущайте, аще что имате на кого». Да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Если же вы не отпущаете, ни Отец ваш небесный на небесех отпустит вам согрешение ваше. То есть Господь говорит, что стойте на молитве и сначала испытайте свое сердце, нет ли в нем на кого обиды, неприязни, памятозлобия, осуждения. То есть вот этих вот чувств, которые могут даже быть не в уме. В уме мы вроде всех простили, а вот в сердце. От сердца ли мы всех простили? Не имеет ли в наше сердце кому-либо вот этого чувства неотпущения, обиды, нам нанесенной? То есть были ссоры, например, были трудные ситуации, нас оскорбили, обидели, справедливо, чаще всего несправедливо, как нам кажется и думается. Но простили ли мы этого человека по заповеди Господней? Отпустили ли мы от сердца его грехи? Если нет, то как мы просим, чтобы Бог простил нас? Потому что Он же сказал духовный закон: какую меру мерите, такой вам возмерят. Каким судом судите, таким вас будут судить. Как ты просишь, скажет Бог, у меня прощения, если сам еще не смог простить, или не до конца простил, или не хочешь простить? Поэтому нам с вами обязательно нужно посмотреть на свое сердце и вспомнить тех, кто нам нанес обиды. Простили ли мы их до конца? А как это почувствовать в своем сердце, если при воспоминании о них мы искренне за них молимся? Желаем им спасения, желаем им добра. Если же мы как бы отстранены от этого человека внутренне, то значит, у нас еще на него или обида, или памятозлобие, или что-то мы его в чем-то еще до конца не простили. И нам проще это забыть, чем простить. И это плохо. Потому что мы просим и не получаем. А не получаем потому, что сами не исполнили эту Божью заповедь. Поэтому нам с вами, братья и сестры, нужно посмотреть на свое сердце в молитве. И простить до конца. Если трудно простить, надо попросить Бога, что: «Господи, исцели мое сердце, которое обижается и до конца еще кого-либо простить не может. Прости меня и помоги мне. Я хочу простить». Потом нужно подумать еще о том, что мы Бога намного больше оскорбили своими грехами, чем те, кто нас обидел или оскорбил. Намного больше. В неисчислимое число раз. Если Бог нас прощает и заповедует нам прощать, нам, значит, нужно простить наших ближних. Тем более, что Бог это мог попустить. То, что нас обижали, оскорбляли, поступали с нами несправедливо. Во-первых, за грехи, за наши. Нам надо лучше на земле что-то потерпеть, чем на мытарствах или в аду. Поэтому Бог мог так попустить, чтобы нас оскорбляли. Это первая мысль. Вторая мысль, что для гордой души это как испытание. Бог нам попустил, чтобы мы своей гордостью поборолись. Поэтому нас оскорбляли, обижали наши ближние или дальние. Именно по этой причине Бог это пустил. Это второй помысел. Потом, ну как богоразумный разбойник, достойный по грехам моим принимаю. Вспомни меня, Господи, в Твоем царстве. То есть вот оно, смирение перед Богом. Потом нужно подумать о том, что ближний, он больной человек, как и мы с вами все больны. И он мог находиться под воздействием бесов, когда они заставляли его, например, нас обижать и оскорблять. И это не он виноват, а бесы виноваты, которые его так подвигли на такие слова или поступки. А он болен. То есть мы же больного человека, который в больнице лежит, мы же ему сочувствуем, как больному, а не укоряем ему, не осуждаем, вот ты такой вот больной, тут болеешь, понимаешь. Также люди грешащие, они больные душою. Даже если человек не покаялся, ему все равно можно его пожалеть, потому что он грешит, не ведает, что творит, и за это ходатайствует мытарство себе тяжелое, а может быть даже муки адские на всю жизнь. И достоин самого большого сожаления, потому что он идет в ад, и бедный, и несчастный, хотя грешит. Это вот четвертый помысел, который может нам помочь простить наших ближних или дальних, которые согрешили. Ну а образ, конечно, Господь молился, первомученик архидиакон Стефан по его примеру молился, Иаков, брат Господень, когда его убивали, также молился: «Господи, не вмени им греха сего, не ведают, что делают». То есть вот нам образ, как нам относиться к нашим обидчикам, к чему призывает наш Господь. И вот тогда, если мы это упражнение или духовное задание выполним, тогда наша молитва будет Богом услышана. А пока еще нет, не выполнено до конца, есть у нас еще на кого-то чувство обиды или памятозлобия, значит, пока будем работать, чтобы молитва наша стала более качественной, правильной, богоугодной. Вот помоги нам в этом, Господи, всех до конца простить и с дерзновением просить прощения своих грехов у Бога. Аминь.